Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Все началось с «Она утонула». Министр иностранных дел Эстонии: русскоязычное население Эстонии предпочитает жить здесь. Иранских женщин приковывают турецкие мыльные оперы. И чем грозят региональные выборы в Каталонии? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В конце этого месяца Владимир Путин отправится в США, чтобы выступить на юбилейной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его выступление запланировано на 28 сентября. Традиционно в таких случаях президенты России и США проводят хотя бы краткую встречу, но на этот раз из Белого дома предложение встретиться пока не поступало. Согласно некоторым источникам, визит Владимира Путина в Нью-Йорк продлится менее суток. С хроникой визитов Путина в США Владимир Абаринов.
Владимир Путин приезжал в США в качестве президента 7 раз, но из них всего 3 раза с официальным визитом. В сентябре 2000 года он прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, саммите тысячелетия. В Америке в тот момент приближалась к финалу президентская гонка. На единственной встрече с Биллом Клинтоном в июне 2000-го отношения не сложились. Москва откровенно дожидалась избрания нового президента. Пребывание Путина в Америке осталось бы незамеченным американцами, если бы не один из самых популярных телевизионных ведущих, Ларри Кинг, пригласивший президента России в свое шоу. В предшествовавшие недели Ларри Кинг подробно освещал катастрофу подводной лодки «Курск». Поэтому в самом начале беседы он задал вопрос именно об этом. Путин был, несомненно, готов говорить о «Курске», но не ожидал от Кинга такого напора. Его ответ выдал и растерянность, и равнодушие.
Владимир Путин, разумеется, президент России. Мы поговорим сегодня о многом. Мы благодарим его за то, что он пришел к нам. Добро пожаловать в Соединенные Штаты. Вас что-нибудь уже удивило на этой работе?
Не могу сказать, что меня что-то удивило особенно, потому что до того, как я стал президентом, я определенное время выполнял обязанности председателя правительства России. И в этом качестве мне приходилось выполнять часто и обязанности президента. Поэтому особой новизны не было, но, конечно, объем работы увеличился.
Вам нравится ваша работа?
Отчасти.
Поговорим о вещах не столь приятных. Что произошло, скажите? Что случилось с подводной лодкой?
Она утонула.
Но почему? Что послужило причиной? Что нам известно?
К сожалению, сегодня мы немного можем сказать о причинах трагедии. Но ясно, что результатом трагедии были взрывы. Не ясна только природа этих взрывов, что послужило первичным толчком. Ну а все остальное, вы знаете хорошо, образовалась огромная пробоина в корпусе лодки, примерно 1,5-2 метра. Нужно сказать, что сейчас мы это знаем наверняка. В результате этого мощного взрыва примерно 75-80% экипажа погибло в первые 1,5-2 минуты.
Вскоре после вступления в должность новоизбранного президента Джорджа Буша-младшего американо-российские отношения резко испортились. 18 февраля 2001 года в США был арестован российский шпион Роберт Хансен, и Вашингтон угрожал выдворением нескольких десятков российских дипломатов. Однако в середине июня лидеры встретились в Любляне, и кризис сменился лучезарными улыбками и комплиментами.
Я рассчитывал на откровенный диалог, на открытый, доверительный, но в этом смысле, как в таких случаях говорят, действительность ожидания превзошла, потому что это был не только доверительный разговор, но я бы сказал предельно открытый и очень интересный для меня был разговор. Мы отложили в сторону бумаги и очень интересно и позитивно порассуждали о прошлом, настоящем и будущем наших стран и о развитии ситуации в мире на длительную перспективу. Россия и США не являются противниками, не угрожают друг другу, а вполне могут быть союзниками.
Именно в столице Словении Джордж Буш произнес похвалу Путину, которая вошла в хрестоматии наряду с фразой «Она утонула».
Я заглянул ему в глаза и увидел, что это человек прямой и достойный доверия. Мы провели очень хороший диалог, и я сумел почувствовать его душу. Этот человек глубоко предан своей стране и действует в ее интересах. Я очень высоко ценю сегодняшний открытый разговор. В нем не было дипломатических уловок, попыток вывести друг друга из себя, а это был прямой диалог, положивший начало очень конструктивным отношениям. Я не пригласил бы его к себе на ранчо, если бы не доверял ему.
Позднее, уже в ходе другой предвыборной кампании в США в 2007 году, острый на язык сенатор Джон Маккейн переиначил эти слова президента Буша так: «Когда я посмотрел в глаза Путина, я увидел три буквы – КГБ». Но тогда, в ноябре 2001 года, Владимир Путин действительно приехал на техасское ранчо Бушей. На утро после барбекю в доме президента гость и хозяин отправились в близлежащий город Кроуфорд на встречу со школьниками.
Я хотел пригласить президента Путина в Кроуфорд. Я хотел, чтобы он увидел ранчо, которое мы с Лорой так любим. И я особенно хотел его познакомить с жителями Кроуфорда, потому что они являются собой пример независимой натуры техасцев. Жители Кроуфорда — это типичные трудолюбивые жители Техаса, люди, которые свято чтут ценности веры и семьи. Люди здесь, господин президент, любят свою страну, и они также любят те государства, которые сотрудничают с Америкой. У нас состоялся очень приятный ужин прошлым вечером, барбекю по-техасски, пирог из орехов пекан и немного техасской музыки. Я думаю, президенту действительно понравилось. Я сказал ему, что буду рад его видеть снова в августе будущего года, чтобы действительно показать ему, что такое настоящий Кроуфорд. Он сказал: «Отлично, может, тогда ты приедешь зимой в Сибирь?»
Вопрос из зала.
Понравилось президенту Путину барбекю вчера вечером?
Спросите его сам.
Я просто не знаю, как можно делать такое мясо. Пока кажется, это не, такого не бывает. Я когда сказал президенту, говорю, такого, по-моему, не может быть. Он говорит, такого действительно не может быть. Исключение только Техас.
В ходе этого визита Владимир Путин побывал также в Хьюстоне и выступил перед студентами и преподавателями университета Райса.
Для граждан России Техас – это не просто штат одинокой звезды, романтика которого захватывает всех, кто знает и любит Америку. А в России таких много. Это не только символ независимости, благородства и стремления американцев к справедливости. Для России юг Америки – это хорошо освоенный, экономически богатый регион, район, с которым нам не надо начинать сотрудничество с чистого листа, потому что у нас уже есть много общего. Это и нефтегазовая индустрия, и стремительно набирающие обороты совместная работа в космической области. И у нас с вами есть даже общий праздник. Это 12 апреля, день, когда первый космонавт планеты, наш соотечественник Юрий Гагарин, совершил первый в мире космический полет. Насколько мне известно, законодательное собрание Техаса объявило этот день праздничным.
Следующий визит Владимира Путина в США состоялся в сентябре 2003 года. Президент посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу и ударом колокола открыл торги, а затем выступил перед представителями деловых кругов. В своей речи он настойчиво призывал американских инвесторов вкладывать капиталы в Россию.
Приехали русские, у них нет рогов, они ходят на ногах, как и все нормальные люди. Они собираются вкладывать деньги, гарантировать рабочие места. И больше того, оказалось, что это вполне современные менеджеры международного класса.
В июне 2004 года Америка принимала у себя на острове Си-Айленд в Джорджии очередной саммит «восьмерки». Накануне в Совете Безопасности ООН Россия поддержала американский проект резолюции по Ираку, которым иракскому правительству передавались все властные полномочия. Президент Буш был особенно благодарен Путину за эту поддержку и не скупился на лестные слова.
Всегда с большим удовольствием беседую с моим хорошим другом Владимиром Путиным. He's a strong leader, мощный лидер, who cares deeply about the people of his country, который очень любит свой народ, свою страну, and understands the
issues that that we face. И хорошо понимает все те вопросы, стоящие перед нами сегодня. And it is my pleasure to continue to work with you as we make sure our relations are as close as they possibly can be. Имею огромнейшее удовольствие работать вместе с ним и добиваться того большого прогресса, который мы в данное время наблюдаем между Соединенными Штатами и Россией.
В своем ответном слове Владимир Путин похвалил коллегу за успешное управление экономикой и посочувствовал тому, что США сталкиваются с непомерным ростом цен на энергоносители.
У нас действительно состоялась очень обстоятельная беседа практически по всему спектру взаимодействия между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Я поздравил президента США с теми позитивными изменениями, которые происходят в экономике Соединенных Штатов. Это его заслуга. И это происходит, несмотря на непомерный рост энергоносителей. Мы все заинтересованы в этом позитивном процессе, потому что в современном мире, в котором мы живем, значение американской экономики очень важно для всех, в том числе и для России.
В сентябре 2005 года президент Путин приехал в Нью-Йорк опять-таки на юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Джордж Буш пригласил его в Белый дом.
Мне очень приятно приветствовать моего друга Владимира Путина в Белом доме. У нас сейчас была конструктивная встреча и откровенная беседа. Я сказал президенту, как мне было приятно посетить Россию в начале этого года и как мне будет приятно посетить Россию во время саммита «Большой восьмерки». Я также поблагодарил президента России за предложенную России помощь в ликвидации последствий урагана Катрина. Для нас много значит то, что вы готовы послать нам самые необходимые вещи. Наша страна ценит это. У людей большие сложности, и это обнадеживает их. Они знают, что Россия беспокоится об их будущем. Россия для нас сильный союзник в борьбе против терроризма. 4 года назад на нашу страну напали. Год назад был Беслан. Оба нападения были вероломными и совершены людьми, которых не заботят невинные жизни. Мы понимаем, что на нас лежит ответственность защищать наших граждан и работать вместе. И делать все, что в наших силах, чтобы прекратить убийства. Вот почему мы находимся на наших должностях. И я очень ценю ваше понимание этой борьбы против терроризма. В процессе того, как мы укрепляем наши экономические отношения, мы будем работать над продвижением свободы и демократии в наших странах и во всем мире. Россия – мощный партнер Соединенных Штатов и будет еще более сильным партнером по мере того, как реформы, о которых говорил президент России, верховенство закона и возможность для людей в России открыто выражать свое мнение, будут притворяться в жизнь. Я не знаю, сколько у нас было визитов, я их не считал, потому что мне не хватает пальцев на руках. Их было много. Каждый раз, когда я приезжаю с визитом и разговариваю с президентом России, наши отношения крепнут. Я хочу поблагодарить вас за это, за то, что вы приехали в Белый дом.
Российская журналистка напомнила президентам, что у обоих идет второй срок, и им пора задуматься о своем политическом наследии.
Российско-американские отношения во многом держатся на вашем хорошем личном контакте. Но в 2008 году вы оба перестанете быть президентами. Вы уже заложили какие-то гарантии, чтобы российско-американские отношения развивались, хотя бы не хуже, чем при вас?
Это очень хороший вопрос, вы знаете.
Они нас уже выгоняют. Мы еще поработали.
В 2006-м отношения развивались как нельзя лучше. Материалы российского телевидения были исполнены самых радужных надежд. Вот характерный отрывок из репортажа Первого канала, который был показан в эфире в апреле 2006 года. Первым говорит Брент Адамс, исполнительный директор американской инвестиционной компании. Вторым, после корреспондента, глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
Потом на Нью-Йоркскую биржу вышло много крупных российских компаний. Вымпелком, МТС, Вимбельдан, Лукойл, Газпром и еще ряд известных в России брендов. Например, акции Газпрома сейчас очень хорошо торгуются. Они поднялись на 41% только в этом году. Вообще рынок российских акций переживает сейчас серьезный подъем. Серьезный подъем – это мягко сказано. За 5 лет флагман российского бизнеса подорожал почти в 20 раз. С 12 миллиардов долларов общая стоимость компании выросла до 225 миллиардов, сделав «Газпром» 6-й компанией в мире по стоимости и поставив ее на 3-е место среди мировых энергетических компаний. Это значит, что «Газпром» теперь дороже таких гигантов, как энергетическая компания Shell, крупнейший американский Bank of America и концерн Toyota.
Рост российского фондового рынка – это следствие позитивного развития экономики нашей страны, с одной стороны, а с другой стороны, это свидетельство роста доверия инвесторов к нашей стране. И с этой точки зрения эта тенденция очень позитивная.
В июне 2007-го двусторонний саммит начался в доме Джорджа Буша-старшего в Кеннебанкпорте, штат Мэйн, на берегу Атлантического океана. Отец и сын пригласили президента России на морскую рыбалку.
Я хочу сперва поздравить президента Путина. Он единственный, кто поймал сегодня рыбу. Хороший улов. И, во-вторых, хочу приветствовать вас в доме моей семьи. У нас была очень хорошая, непринужденная дискуссия по целому ряду вопросов. В наших отношениях были вопросы, по которым у нас было согласие, и вопросы, по которым его не было. Но во Владимире я вижу, что это человек последовательный, открытый, честный. С ним легко обсуждать проблемы.
Владимир Путин проявил похвальную скромность.
Мы действительно сегодня неплохо порыбачили. Я думаю, что это командный результат, то, что мы рыбу поймали. И существенную роль в этом сыграл капитан нашей рыбацкой шхуны. 42-й президент Соединенных Штатов.
Это был последний визит Владимира Путина в США. В августе 2008-го американо-российские отношения снова испортились из-за Грузии. Кремль стал дожидаться нового президента. В июле 2009-го президент Барак Обама приехал в Москву. Владимир Путин занимал в то время должность председателя правительства. Встреча Обамы и Путина в подмосковной резиденции Новоогарева носила полуофициальный характер. Именно тогда состоялось чаепитие, на котором для русской экзотики официант в косоворотке раздувал самовар сапогом.
Уважаемый господин президент, я очень рад видеть вас. Я рад возможности познакомиться с вами. История российско-американских отношений очень давняя, имеет разную окраску. Были годы безусловного процветания наших двухсторонних отношений в истории. Были достаточно серые будни и даже противостояния. С вашим именем мы связываем надежды на развитие российско-американских отношений.
Барак Обама дал понять, что эти надежды имеют основания.
I very much appreciate you taking time to meet with me.
Спасибо, я очень благодарю вас за то, что вы нашли время встретиться со мной.
We had excellent discussions with President yesterday.
У нас вчера были замечательные обсуждения с президентом Медведевым.
And I'm aware of not only the extraordinary work that you've done on behalf of the Russian people in your previous role as prime minister, as president, but in your current role as prime minister.
И я знаю о той замечательной работе, которую вы делали ради российского народа в своей прежней должности президента и теперь в нынешней должности премьер-министра.
We think there's an excellent opportunity to put US-Russian relations on a much stronger footing.
Я думаю, сейчас у нас замечательная возможность поставить российско-американские отношения на прочную основу.
Москва и Вашингтон объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Однако в 2012 году наступили новые заморозки. Избранный на третий срок Владимир Путин отменил свое участие в очередном саммите «восьмерки» в Кэмп-Дэвиде и послал вместо себя премьера Дмитрия Медведева. Официальный предлог в связи с большой занятостью. Неофициальный – список Магнитского, который тогда готовился к рассмотрению в Конгрессе. В сентябре 2013 года президент Обама прилетел в Петербург на саммит «двадцатки», но двустороннюю встречу с Путиным отменил. В качестве причины этого решения Белый дом указал на предоставление убежища Эдварду Сноудену и отсутствие прогресса на переговорах по контролю за вооружениями. Путин и Обама встречались еще 4 раза, но все это были встречи в рамках многосторонних мероприятий и проходили, как выражается российский МИД, на полях или даже на ногах, то есть мимоходом. Саммит «восьмерки» 2014 года был запланирован в Сочи, однако лидеры стран Запада из-за событий в Крыму и на востоке Украины отказались приехать в Россию и собрались всемером в Брюсселе.
Предыдущие визиты Владимира Путина в США вспоминал Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Прошел год со дня ареста сотрудника полиции безопасности Эстонии Эстена Кохвера. 5 сентября 2014 года сотрудники ФСБ России задержали его на эстонско-российской границе. Власти Эстонии уверены, что задержание произошло незаконно на эстонской стороне. В России утверждали, что Кохвер пересек границу и был задержан на российской территории. Кохверу были предъявлены обвинения в шпионаже, нелегальном переходе границы, владении оружием и его контрабанде. 19 августа Псковский областной суд приговорил Кохвера к 15 годам заключения. Министры иностранных дел скандинавских стран и государств Балтии призвали к немедленному освобождению эстонца. На встрече в Копенгагене 3 сентября главы внешнеполитических ведомств заявили, что похищение и последующее незаконное содержание Кохвера под стражей в России является очевидным нарушением международного права. С аналогичным требованием выступила и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал жителей страны прикрепить к одежде желтую ленточку в знак поддержки Кохвера и членов его семьи. О судьбе Эстена Кохвера и об отношениях с Россией говорит в интервью «Радио Свобода» Марина Кальюрант, бывший посол в Москве, а с июля 2014 года министр иностранных дел Эстонии. С ней беседовала Инна Денисова.
На фоне событий в Украине, насколько велика опасность возможного вмешательства России и того, что это может пойти по тому же сценарию? То есть вот эта попытка с помощью русского языка как-то...
Оккупировать Эстонию? Ну, атаковать Эстонию?
Призывы к сепаратизму, да, и так далее. То есть вот подобная модель, которая сработала там, вот насколько...
Ну, во-первых, тот факт, чтобы часть Эстонии была бы или оккупирована, или захвачена, я полностью исключаю. Этого быть не может. Эстония сегодня член Евросоюза, Эстония сегодня член НАТО. Вопросы нашей безопасности – это наши вопросы двусторонние, но также вопросы этих организаций, членами которых мы являемся. Я думаю, сегодня уже никто не имеет никаких сомнений по отношению НАТО, что принцип НАТО, пятая статья – коллективная защита действует и будет действовать. А что же касается провокативных действий России, то, естественно, их полностью исключить нельзя. Ведь мы и сейчас видим, что над Балтийским морем летают самолеты без включенных транспондеров. Мы видим довольно провокативные учения милитарные у наших границ. Но время от времени появляются какие-то корабли в каких-то странных местах. Так что, естественно, эти провокации исключить полностью нельзя, но я могу заверить, что на эти провокации мы ответим так, как следует, и никакого украинского, так сказать, сценария в Эстонии повториться просто не может. Я очень надеюсь, что и российские власти это понимают, что это просто им обойдется настолько дорого, чтобы этом и думать не следует.
Ну да, вот я сейчас даже имела в виду не вооруженный конфликт, а дестабилизацию обстановки, раскол гражданского населения, потому что ведь довольно много людей говорит по-русски и вспоминает Советский Союз, что теоретически возможно попытка сделать это через средства массовой информации.
Такие попытки, естественно, могут быть. Естественно, в Эстонии довольно-таки большая часть населения следит за русскоязычными новостями, которые поступают с России, которые не всегда объективные и которые не всегда правильные. Так что, естественно, этот элемент есть. Но, с другой стороны, опять-таки, я могу заверить, что русскоязычное население в Эстонии предпочитает жить здесь. И, по-моему, это показывают и общественные опросы. И сегодня, если вы сравните, то жизненный уровень в Эстонии выше. Эстония – член Евросоюза, это значит, что открыта вся Европа. Здесь намного больше возможностей и для того, чтобы воспитывать детей, и для того, чтобы заниматься бизнесом, и для того, чтобы свободно жить и путешествовать по всей Европе, по всему миру. Так что, я думаю, сегодня настолько много плюсов, что никто не желает и не хочет отделяться от Эстонии. И это подтверждают и общественные опросы. Вы сами ездили в Елфи и говорили с людьми?
Да, конечно.
Они, наверное, подтверждают то же самое. Они могут в какой-то мере согласиться с политикой президента Путина. У них могут быть разные понимания о том, что произошло в Крыму, было это правильным или нет, но отделение от Эстонии или оккупация Эстонии – это совершенно другие вопросы. И здесь я могу полностью заверить, что такого намерения ни у кого нет. И членов русскоязычного населения Эстонии.
Есть же, да, там какие-то слухи в России, которые тоже вбрасываются, что якобы они здесь как-то плохо себя чувствуют, их ущемляют.
Я русская. Ну, вы говорите, с министром иностранных дел Эстонии. Ну, если вы в Таллине еще с кем-то беседовали, то спросите от людей, кто жалуется о том, что ущемляются права русскоязычного населения. В основном не в Эстонии. А эти жалобы идут из другого государства, которые вроде бы беспокоятся о русскоязычном населении Эстонии. Что же касается русскоязычного населения здесь, то я думаю, все молодое поколение, которое говорит и по-русски, и по-эстонски, и по-английски, у них прекрасное будущее, они все это понимают. И я думаю, они связали свою жизнь и с Эстонией, и с Евросоюзом шире.
По поводу стены хотела спросить. Стены, которая будет построена вдоль границы. Это прошло по российским новостям очень широко, что Эстония строит стену на границе.
Нет, сегодня мы никакую стену не строим. Сегодня мы только очищаем границу, ставим соответствующие знаки. Но как эта граница будет охраняться, когда, в конце концов, мы или заключим, или не заключим договор о границе, то это уже будет видно в будущем. Сегодня мы там стены не строим.
А вот на ноябрьском саммите НАТО восточноевропейские страны, включая Польшу и как раз три страны Балтии, намерены просить Североатлантический союз увеличить военное присутствие на их территории. Вот с этим пока не согласна Германия. Да, потому что официальная позиция Германии, что не стоит нарушать договоренности 1997 года с Россией, по которым НАТО обещала этого не делать. Вот что намерена предпринять Эстония?
Эстония член НАТО. Это значит, что каждый эстонский офицер, каждая эстонская военная база – это и база НАТО. У нас строится новая база на территории Эстонии. И у нас постоянно находится здесь военная НАТО. У нас летают здесь немецкие летчики. Сейчас летают летчики Великобритании, были испанцы, были итальянцы. То есть НАТО не делится по национальностям. Если это решение НАТОвского саммита укрепить безопасность восточной части НАТО, то в этом участвуют все 28.
А насколько Эстонию устраивает ответ ЕС и НАТО на украинский кризис? И если не устраивает, то что бы Эстония предложила сделать?
Я думаю, Евросоюз и НАТО очень адекватно отреагировали. И, по-моему, очень четко это донесено и до российских властей, что мы не согласны с тем, что в 21 веке одно государство силой может изменить территорию другого государства или просто напасть силой на другое государство и напасть на суверенность и территориальную целостность другого государства. Это просто недопустимо. Это было и в 1975 году в Хельсинки договоренность, что границы не будут меняться силой. Но, к сожалению, Россия на такой поступок все же пошла. А Евросоюз и НАТО, по-моему, очень четко отреагировали. И это значит, что отношения между государствами Евросоюза, НАТО и Россией намного низшем уровне, чем они раньше были. Нет высокопоставленных визитов, нет высокопоставленных встреч, введены экономические санкции. То есть, по-моему, реакция была совершенно адекватная. Я надеюсь, что и Россия видит эту реакцию и будет в будущем тоже свои действия устраивать по этой реакции.
С министром иностранных дел Эстонии Мариной Кальюрат беседовала Инна Денисова. Говорит Радио Свобода. Слушайте программу «Продолжение политики». Власти Исламской Республики Иран выражают глубокую озабоченность ростом в стране числа разводов. Министр юстиции Ирана Мустафа Пур Мухаммади, являющийся и специалистом по религиозному праву, заявил, что разводы оказывают негативное влияние на уклад иранского общества. В 2013 году распалось в 2,5 раза больше браков, чем в 2006. Каждый пятый брак в Иране заканчивается расторжением. В столице страны Тегеране этот процент еще выше. Подавляющее большинство разводов происходит, когда супругам нет еще и 30. Эта возрастная категория самая многочисленная в Иране, поэтому статистика разводов серьезно беспокоит иранские власти. Иран обвиняет турецкие телевизионные сериалы в том, что они дестабилизировали институт семьи. Турецкие мыльные оперы весьма популярны в исламском мире, но, к сожалению, в них часто показывается супружеская измена или любовный треугольник. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Стареющий кинотеатр на улице Истикляль находится в историческом центре Стамбула. Здесь обычно демонстрируются американские вестерны, старинные советские кинокомедии, классические европейские фильмы и новинки мирового кино. Зрителей немного, в основном иностранные туристы, журналисты, представители местной творческой элиты. Сейчас в кинотеатре показывают фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Развод Надеры и Семин», получивший «Оскара» как главный иностранный фильм 2012 года. Зрителей на удивление много, в основном молодежь. Люди приносят с собой раскладные стулья из-за отсутствия мест. О разводе страшно подумать в закрытом исламском обществе, говорит мне стамбульская студентка Денис после просмотра картины. Однако современный Иран, в котором действуют весьма жесткие законы о нравах, занимает 4-е место в мире по разводам. Действие этого фильма происходит в Тегеране. Главные герои, супруги Надер и Семин, решили уехать из страны ради свободного европейского будущего дочери. Однако Надер вынужден ухаживать за отцом, который страдает болезнью Альцгеймера. Он очень привязан к семье, но из-за отца не может покинуть страну. Денис делится своими впечатлениями о фильме.
Развод становится главным событием этого иранского фильма. Жена проповедует свободную западную мораль, а ее муж предан исламским традициям, по которым ты должен почитать стариков. Он не может оставить отца и из-за этого теряет семью. В центре фильма оказываются проблемы выбора и личной свободы в мусульманской стране. Мы видим реальную жизнь закрытого исламского общества. Надера чуть было не забрали в тюрьму из-за новой сиделки отца, которая приходит в дом в черном хиджабе. Она утаивает, что беременна и вынуждена трудиться, чтобы обеспечить семью. Однако Коран запрещает правоверной мусульманке прикасаться к чужому мужчине, а уж тем более обмывать и переодевать его. Надера обвиняют в неуважении к исламу, и жена не хочет с ним жить.
О состоянии современного иранского общества рассказывает мне иранский студент Стамбульского технического университета Ферхат. «В среде молодых людей широко распространены отличные от исламской традиции взгляды на брак», — говорит он. «В своем отношении к семье многие молодые иранцы придерживаются европейского образа жизни и не воспринимают развод как трагедию. Главными инициаторами развода часто становятся женщины. Они жалуются на домашнее насилие, нехватку средств на воспитание детей и сексуальную несовместимость». Такое отношение к институту брака вызывает крайнее недовольство у иранских официальных властей, которые призывают уделять более пристальное внимание тревожным тенденциям, а также принять запретительные и репрессивные меры, вплоть до запрета на разводы. Иранский студент Ферхат более 3 лет проживает в европейской части Стамбула.
Власти обвиняют турецкие телевизионные сериалы, которые якобы дестабилизируют институт семьи. Они говорят, что слишком свободные турецкие нравы развращают иранских людей и негативно влияют на женщин. Для многих иранцев турецкие сериалы – это мечта о свободной жизни. Там показывают обычных людей, которые приезжают в большой город и пытаются пробиться в люди, занять свое положение в обществе. Особый интерес у наших женщин вызывают истории любви между сильными, состоятельными мужчинами и бедными. Бедными, красивыми, гордыми женщинами, которые чтут свою честь.
Многосерийный турецкий сериал «Запретная любовь» стал потрясением для иранского общества. Он был показан в Турции в 2012 году. Когда подскочили рейтинги, его стали транслировать по спутниковым телеканалам для увеличения роста популярности. Сериалом заинтересовались многие радиовещательные иностранные агентства. Были подписаны десятки контрактов, в том числе с саудовскими спутниковыми телеканалами, которые выразили желание покупать продукт в течение последующих 3 лет. Автор одноименного романа Халид Ушаклыгюль перенес в современную жизнь реальную историю богатой турецкой семьи, жившей на рубеже 18 и 19 веков. Действие разворачивается в стамбульском особняке на берегу Босфора. После смерти любимой жены состоятельный промышленник Аднан изолировал себя от светской жизни и предпочел уединенную жизнь в обществе любимых детей. Его тихая размеренная жизнь изменилась после знакомства с молодой девушкой Бихтер. Он влюбился в нее, как во времена своей молодости, и сделал предложение, несмотря на большую разницу в возрасте. После женитьбы молодая жена начала ему изменять. Вот впечатление иранской телезрительницы Айше из Тебриза.
«У меня маленький ребенок. По ночам, когда я не так устаю и не могу подолгу заснуть, я смотрю турецкие сериалы, чтобы получить положительные эмоции. Я понимаю, что в жизни так не бывает, и что такая любовь только только в кино, но все же иногда хочется просто помечтать. Турецкий сериал про запретную любовь вызвал у меня столько эмоций и слез, я плакала как ребенок. Сюжет захватил меня с первых минут. Актеры очень красивые. Их игра великолепна. Вы не поверите, я смотрела его несколько раз и даже вырезала любимые моменты и сложила фильм.
Популярный турецкий новостной интернет-ресурс Haber 7 сообщил о том, что для иранского телезрителя сериал подвергли жесткой цензуре. Турецкие авторы адаптировали сценарий и дублировали на фарсе. Они вырезали все интимные эпизоды, которые не укладывались в рамки исламской морали и могли стать причиной запрета для показа сериала в консервативной исламской стране. Переснимали так называемые неподобающие постельные сцены, а физические прикосновения заменили на более нейтральные дубли, специально переснятые для неискушенных иранских зрителей. Из фильма были удалены жаркие объятия и поцелуи молодых супругов, сцены из ночных клубов, где распиваются спиртные напитки, а также все разговоры о сексе, довольно привычные для раскованного турецкого зрителя. Однако и в таком усеченном виде сериал вызывает недовольство у иранских властей. Некоторые иранские проповедники объявили сериал «Запретная любовь» антиисламским и призвали верующих отказаться от просмотра вредного мыла, которое несет с собой моральное разложение и сбивает с правильного пути. Представители властей организовали охоту на спутниковые антенны, которыми нелегально пользуются более 70% жителей страны. О таких проверках рассказывает турецкий врач Мехмет, который более 7 лет проработал в Иране.
В Тегеране то и дело организовывали принудительный демонтаж спутниковых антенн. Полицейские проникали на крыши и снимали оттуда все тарелки. Рейды обычно проходили по доносу верующих соседей. Власти запретили использование спутникового оборудования много лет назад, но многие иранцы используют спутниковые антенны, маскируя их под кондиционеры на крышах. Полиция предупреждает население, что прием спутниковых программ является противозаконным и советуют сдать оборудование. Спутниковые каналы предлагают новости, сериалы и развлекательные передачи, которых в Иране просто нет. Сегодня спутниковые антенны изготавливают местные умельцы в подпольных мастерских.
Подпольные иранские швейные ателье предлагают телезрительницам богатые ювелирные украшения в османском стиле полюбившихся героев исторического турецкого сериала «Великолепный век», который рассказывает о правлении султана Сулеймана Великолепного на рубеже 16 и 17 веков. Длинные платья зеленого цвета ислама, обитательниц султанского гарема и его любимой жены Роксоланы. А торговцы иранских базаров в городе Мешхед расклеивают на футболке фотографию турецкого актера Кеванча Татлыурга, который пользуется в исламском мире большей популярностью, чем Ясер Арафат. Он усаживает перед экранами миллионы иранских женщин. Они пишут актеру письма, признаваясь в неразделенной любви, сообщает центральная газета «Хюрриет». Баскетболист, модель, а ныне главный герой и любовник турецкого кинематографа, получил приглашение на главную роль в иранском кино и ожидает разрешения на съемку. В иранском городе Тебриз с населением около миллиона человек несколько кафе переименованы в честь этого актера. Его фотографии продают тайно каждый день. Девочки просто с ума по нему сходят, говорит в интервью турецким журналистам телеканала НТВ иранский владелец парикмахерской, чье заведение находится рядом с Тегеранским университетом.
В избежание критики со стороны иранских властей актера преображают при помощи фотошопа в исламского шейха в челме. Владельцы мужских парикмахерских вешают у входа фотографию турецкого актера. Молодые иранцы хотят походить на него и просят сделать похожую стрижку. У молодых мужчин популярна прическа под названием «петух», когда выстригается часть волос и на голове получается что-то вроде петушиного хвоста. Мужчинам, однако, запрещено красить брови и использовать солярий, делать тату, а также производить эпиляцию.
Турецкие пользователи интернета активно обсуждают психологические последствия, которые оказывают турецкие сериалы на консервативных иранских телезрителей. В Тегеране прошли несколько судебных процессов, о которых широко информировала турецкая пресса. Иранские мужчины пытались запретить своим женам смотреть турецкие мыльные оперы из-за ревности к экранным героям, а после отказа подали на развод. В турецких сериалах героини самостоятельны, работают и даже вступают в добрачные связи, несмотря на неодобрение со стороны турецкого общества. Очевидно, что это влияние более раскрепощенной западной морали, которая осуждает консервативное иранское духовенство. Верховный духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи не раз высказывался по поводу важности целомудрия. С его точки зрения, девственность девушки является главным признаком порядочности. Турецкий журналист Кемаль Картал.
В Исламской Республике сексуальная жизнь до брака или измены является преступлением, за которое можно оказаться на скамье подсудимых. Существующий сегодня брачный возраст для девочек определяется историей брака пророка Мухаммеда. Решив жениться на Айше, когда той было всего 6 лет, 50-летний пророк милостиво согласился подождать, пока малолетней невесте исполнится 9. Однако лишение девственности в юном возрасте способно серьезно навредить девочке. В Иране повысили брачный возраст с 9 до 14 лет. Возникший вокруг турецких фильмов ажиотаж показывает, что Иран разрывается между современной жизнью и соблюдением традиций.
Главным достоинством турецких сериалов становится близость к обычному зрителю, который уподобляет себя действующим на экране персонажам. Герои сериалов – те же мусульмане, которые соблюдают посты, уважают старших, считают себя верующими. Но они живут другой жизнью, посещают дискотеки и бары, пьют вино, занимаются сексом, свободно рассуждают о таких вещах, как аборты. Присутствует в сериалах и добрачный секс, разводы и многое другое, что невозможно представить в консервативном исламском мире. По словам стамбульского телеобозревателя Мехмеда Каплана, телепередачи из соседних, менее закрепощенных стран оказывают огромное влияние на население Ирана.
Турецкие сериалы несут с собой европейскую цивилизацию. Уважение к человеку иной религии, уважение к женщине, равенство полов, свободу слова, демократии. Так, например, сериал «Ебанджи Дамат», который с успехом прошел в минувшем году по одному из турецких телеканалов и был закуплен для показа в Саудовской Аравии и Кувейте, повествует о том, как в большую турецкую семью попадает грек, который стал мужем одной из дочерей. Такой интернациональный брак поначалу вызывает шок, однако постепенно семья учится уважать чужую культуру, веру, традиции.
Запретные эпизоды турецких мелодрам выкладывают в интернете. Действуют сотни веб-сайтов для иранских зрителей, где за небольшую плату можно получить доступ к забракованным эпизодам, где герои целуются, ложатся в постель и занимаются любовью, впрочем, весьма невинно. По данным турецкой прессы, одну из таких запретных цен посмотрели несколько миллионов иранских интернет-пользователей. Мухаммед, герой турецкого сериала «Нур», входит в комнату жены и ложится рядом, чтобы успокоить после небольшой семейной ссоры. После примирения следует долгий поцелуй, который заканчивается любовными ласками. Чтобы предотвратить распространение свободолюбивой турецкой телепродукции, в Иране были созданы так называемые «черные списки». Был закрыт доступ к десяткам сайтов, демонстрирующим любовные кадры еще одного популярного сериала «Север-Юг». А на владельцев этих сайтов наложили арест. Многие получили длительные тюремные сроки за разложение исламской морали и пропаганду порнографии. Власти заблокировали их и замедлили скорость доступа в сети, так что передавать видеоматериалы стало просто невозможно. Мухаммед, владелец интернет-кафе, говорит, что власти в Тегеране закрыли около 300 интернет-кафе, которые не соблюдали определенные правила и разрешали пользователям доступ к запрещенным сайтам с видеопродукцией.
Большинство интернет-кафе находится в Тегеране. По разным данным, их количество достигает около 2000. В случае каких-то жалоб могут нагрянуть проверяющие и закрыть заведение, для чего было принято соответствующее законодательство. Я веду контроль за посетителями и проверяю, какие сайты они посещают. Если замечаю, что посетитель читает неподобающие правоверному страницы, прошу его прекратить безобразие и могу даже обесточить рабочее место. Такие проверки в Иране стали привычным делом.
Тем временем турецкие производители пожимают плоды от проката своей продукции. По количеству произведенного мыла Турция уже превышает такие монстры индустрии, как Бразилия или Мексика. Турецкие актеры, не избалованные дорогими и сложными в художественном отношении картинами, с удовольствием участвуют в новых телепроектах. самый плодовитый телеканал «Д», ежедневно штампует несколько серий. На волне всеобщей любви турфирмы предлагают путешествия в Турцию с обязательным посещением побережья Босфора, где проходили съемки очередной мыльной оперы. Количество иранских туристов, посетивших Турцию минувшим летом, увеличилось в 3 раза и достигло 100 тысяч человек.
О влиянии и привлекательности турецких мыльных опер в мусульманском мире, и в частности в Иране, рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Сентябрь – решающий месяц в судьбе Каталонии. 27 сентября там состоятся региональные выборы, на которых, по замыслу сторонников независимости этого региона Испании, должно решиться его будущее. И хотя до выборов остались считанные недели, никто не в состоянии предсказать их исход. Настолько разделилось мнение каталонцев в отношении независимости, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В Испании проведение референдумов по вопросу независимости отдельных областей, даже таких как Каталония или страна басков, обладающих широкой автономией, не предусмотрено Конституцией, как и сам выход этих областей из состава государства. Поэтому сторонники каталонской независимости придумали своеобразную дорожную карту суверенитета. По замыслу главы региональной администрации Артура Масса, горячего сторонника независимости, вначале следует провести выборы, которые он именует плебисцитными. Если победу на них одержат его сторонники-сепаратисты, то это якобы даст возможность сформировать некое переходное правительство, которое вынудит власти Испании уважать волю победителей, согласиться на отделение Каталонии. Весь процесс должен занять не более 18 месяцев, после чего регион примет собственную конституцию и станет самостоятельным государством. Артур Мас.
Поскольку Испания в вопросе о предоставлении независимости не ведет себя как Великобритания или Канада, которые позволили провести у себя в регионах соответствующие референдумы, мы вынуждены действовать путем организации обычных выборов. Это не лучшая форма обрести суверенитет, но единственно возможная в наших условиях. Сторонники независимости должны иметь абсолютное большинство в новом парламенте, и тогда весь мир поймет, что наши выборы явились своеобразным плебисцитом о независимости.
Чтобы добиться своей цели, Масс инициировал создание предвыборного блока под названием «Вместе за независимость». Блок, помимо правых националистов из возглавляемой им партии «Демократическая конвергенция», включает левых республиканцев и представителей различных националистических движений, типа так называемой «Национальной ассамблеи». Все эти силы объединяет идея, что Каталония, отделившись от Испании, сможет жить значительно лучше. Дескать, центр виновен в нынешнем экономическом кризисе и безработице, он грабит и унижает их регион. Это основной тезис сепаратистов, но есть и другие. В их среде постоянно ведутся разговоры о превосходстве каталонской нации над испанцами, о несовместимости талантливых и трудолюбивых каталонцев и ленивых испанцев, о цивилизованности одних и дикости других, и так далее. Карме Форкадель – основательница Национальной ассамблеи Каталонии.
Каталонцы убедились в том, что они не могут жить в одной стране с испанцами. Либо мы должны стать такими же, как они, утратив свою национальную идентичность, либо обрести независимость. Иной альтернативы нет.
Что касается противников каталонской независимости, то они представлены в регионе тоже весьма разнообразными силами. Это сторонники правящей в Испании консервативной народной партии, социалистической рабочей партии и центристской партии граждане. Со своей стороны правительство в Мадриде не приемлет никакого сепаратизма, жестко придерживается принципа нерушимости границ в Европе, будь то Каталония, Косово или восток Украины. Председатель правительства Мариано Рахой.
Разъединение граждан ведет к нищете, а единство является залогом процветания для всех. За каждый сепаратистский прожект обществу приходится платить высокую цену. Никто не имеет права разъединять и воздвигать барьеры между гражданами одной страны. То, что намечается сейчас в Каталонии, не является ни референдумом, ни опросом по вопросу о независимости. Последствий у этих выборов не будет никаких. Испания — это демократическое правовое государство, где все граждане, включая региональные региональных руководителей обязаны подчиняться закону. Так что будьте уверены, пока я председатель правительства, Конституция будет соблюдаться и целостность нашего государства будет вне опасности.
Против плана Артура Маса выступают не только правительство и перечисленные партии. Особую позицию занимают бывшие союзники Маса, умеренные националисты из партии «Демократический союз Каталонии». Они вроде бы за независимость, но лишь за такую, которая достигается путем конструктивного диалога с Мадридом без каких-либо дорожных карт в обход Конституции. По-особому мыслят и ставшие популярными на волне экономического кризиса революционеры из недавно созданной партии «Мы можем», которых некоторые аналитики называют испанскими большевиками. Они ни за, ни против независимости, но признают за каталонцами право на самоопределение. Лидер «Мы можем» Пабло Иглесиас.
Мы, демократы, полагаем, что политические проблемы решаются путем опроса населения. Поэтому мне кажется, что каталонцы имеют право выразить свое мнение. Желают ли они остаться в составе Испании, как хотелось бы мне, потому что я противник отделения Каталонии, или же они стремятся к иным юридическим отношениям с Испанией? Почему мы боимся опросить людей?
Среди противников независимости многие каталонские предприниматели, особенно представители крупного капитала. Их позиция основана на сознании того, что, выйдя из состава Испании, Каталония автоматически, в соответствии с существующими в Евросоюзе законами, окажется вне единой Европы. Она, скорее всего, потеряет не только свой традиционный испанский рынок, но и возможность свободно поставлять товары на рынки других европейских стран. Подобная перспектива заставила только в 2014 году покинуть регион и перенести свою деятельность в другие области почти 1000 каталонских предпринимателей. Сказываются сомнительные перспективы Каталонии и на сфере капиталовложений во всей Испании. Только в июне страна потеряла почти 22 миллиарда евро иностранных инвестиций. Хосе Боу, председатель ассоциации предпринимателей Каталонии.
У нас, каталонских предпринимателей, до сих пор имелся испанский рынок, примерно 40 миллионов человек. На этом рынке ежегодно реализовывались наши товары на сумму в 45 миллиардов евро. В случае обретения независимости, этот рынок будет для нас в какой-то степени утрачен, и речь идет не только об ограничительных мерах, которые могут предпринять испанские власти. Обиженные испанские потребители наверняка будут бойкотировать наши товары. Даже если мы потеряем половину этого рынка, последствия окажутся катастрофичными. У нас будет дикая безработица, дефицит бюджета, не будет денег на социальные выплаты, настанет финансовый коллапс. Ну а источники финансирования, типа Международного валютного фонда или Европейского банка, для нас будут закрыты. Так что всего этого лучше избежать. Надо положить конец всем попыткам добиться независимости, которые нам стоят огромных денег.
Помимо сторонников разных партий, в Каталонии, по данным социологов, имеется большая прослойка населения, крайне разочарованная в политических деятелях и не доверяющая ни одной из существующих партий. Эти своеобразные политические нигилисты устали от постоянных коррупционных скандалов, от безработицы, которая в Каталонии охватывает четверть трудоспособного населения, от пустых обещаний и неспособности представителей традиционных партий покончить с экономическим кризисом. Буквально неделю назад разразился очередной скандал. Оказывается, руководители правящей демократической конвергенции в течение многих лет брали взятки с местных предпринимателей за предоставление подрядов. Вот мнение о ситуации, сложившейся в регионе жительницы Барселоны Монсе Феррер.
Мой отец был бедным, потому что был честным. Я и мои дети тоже бедны. Честность у нас не поощряется, как и другие добродетели. Нас обманывают все подряд политики. Они рвутся к власти, чтобы обогатиться. Это они разорили страну и вызвали кризис. А теперь заявляют, что кризис произошел, потому что такие люди, как я, жили непосредством. Это они все разворовали. Жадность губит человеческую личность, как говорила моя мать.
Результаты грядущих выборов, как полагают наблюдатели, будут зависеть именно от разочарованных. За кого они проголосуют на выборах? За националистов, за сторонников единений с Испанией или за представителей антисистемных ультралевых организаций, для которых вопрос о независимости является второстепенным, а главное — социальное переустройство общества. Прецедент уже был. На муниципальных выборах в минувшем мае разочарованные выразили свой протест, сделав нестандартный выбор. Мэром Барселоны, к примеру, стала представительница антисистемы, антиглобалистка, лидер движения бездомных, 40-летняя Ада Калау. Поддержанная партией «Мы можем», Калау не имеет ни образования, ни опыта работы. До своего избрания мэром она нигде постоянно не трудилась и лишь время от времени нанималась на ярмарке завлекать в костюме зайца детей на аттракционы. Зато Ада Калау не причастна к коррупции, полна энергии и нестандартных идей, как переустроить мир.
О ситуации в Каталонии за несколько недель до региональных выборов рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.